приступаем к докладу. Вы знаете, что это у нас продолжается серия докладов под общей темой «Философия и современная наука». Сегодня перед нами выступит академик, член Российской академии наук, директор Государственного астрономического института имени Штернберга, знаменитого нашего института ГАИШ при Московском государственном университете Анатолий Михайлович Черепашук. Представляя его, только самые краткие вещи могу сказать, что он руководитель ведущей научной школы России по физике тесных двойных звездных систем. И насколько я понимаю, это как раз узкая специальная область исследований Анатолия Михайловича. Является членом Английского королевского общества, вице-президентом Европейского астрономического общества, то есть лидер нашей астрономии, лауреат многих премий, в том числе, и это я хочу подчеркнуть особо, государственной премии в области науки и техники за 2008 год. Государственная премия присуждена, когда я вот как член этого комитета читал обоснование, это меня даже смутило, значит, за раскрытие тайны происхождения Вселенной. Вот так там было сказано, значит, да, происхождение Вселенной, значит, да. Вот, но это нам Анатолий Михайлович разъяснит, как это возможно, происхождение Вселенной. Значит, Анатолий Михайлович, у нас такой, значит, порядок, значит, вы будете говорить, как вот, значит, вы сочтете нужным, да, вот так мы говорим в пределах 40 минут, да, часа, с тем, чтобы...
До часа.
До часа, чтобы люди могли задать вопросы, обменяться мнениями. Значит, тогда всех прошу внимания. Пожалуйста, Анатолий Михайлович.
Спасибо большое. Я благодарен за приглашение в Институт философии. Я здесь уже выступаю второй раз. Мне очень приятно перед вами выступать, дорогие коллеги. И хотя я сам по натуре наблюдатель, так сказать, не склонен к философскому мышлению, но современные достижения... что невольно начинаешь философствовать. И вот мне недавно Вадим Васильевич Кочетинский подарил монографию «Современная космология. Философские проблемы». И это было неделю тому назад. И порекомендовал мне ее посмотреть перед моим докладом. Я ее честно посмотрел, всю неделю читал. Вы знаете, мне очень понравилось. Я вас поздравляю. Я точно такой современный взгляд на, так сказать, современные вот, проблемы все, астрономические, космологические. И в ответ я хотел бы вам подарить. Вот тут была у нас конференция, посвященная Международному году астрономии в феврале 2009 года. Она называлась «Астрономия и общество». Вышли труды этой конференции в двух частях. Одна часть чисто административная, то есть мы приглашали журналистов, членов правительства, и там всякие резолюции, решения и прочее. А вторая часть – это обзорные доклады, которые были для широкой публики, для популярных. У нас конференция состояла из двух частей – 350 научных сотрудников и 350 любителей, с которых мы не брали взносы. Они приходили слушать вот эти обзорные доклады, потому что конференция была такого широкого профиля. И вот эти обзорные доклады здесь есть, в том числе вот мой доклад, который в краткой форме резюмирует то, что я сегодня буду говорить. Я вам передам тогда.
Я хочу сделать одну ремарку вот в связи с замечанием Анатолия Михайловича. Институт, которым он руководит, делает одно прекрасное дело, которое является нам упреком. Вот в сентябре месяце у них открытые двери для всех москвичей, для всех россиян, которые желают в течение, я не знаю, во всяком случае, я там вот как рядовой гражданин сам был, они показывают звезды, там Юпитер, двойную звезду, рассказывают, понимаете? То есть открывают свой институт для, значит, такого публичного посещения. Я говорю, и это нам упрек в том смысле, что и мы должны найти какую-то такую форму, значит, открытия нашей философии и нашего института для, значит, московской интеллигенции. Спасибо.
Спасибо. Итак, тема моего доклада – современные проблемы астрономии. Конечно, все мы слышали про открытие новых форм материи. Это все на слуху. Темная материя, темная энергия, черные дыры, кротовые норы. И свойства этих объектов буквально поражают воображение. И мы с вами профессионалы, и мы понимаем, что все эти результаты достаются с большим трудом, путем тщательных наблюдений в разных электромагнитных диапазонах. А вот когда разговариваешь с обывателями, то многие не верят всему тому, что вот сейчас астрономия достигла. Говорят, ну как так? 10 миллиардов лет, там, расстояние до объектов, там, многие миллиарды лет, и вы можете что-то определенное сказать. И некоторые даже астрономы, профессионалы, консерваторы вот не верят вот той информации, которую я буду вам докладывать. И многие физики не верят в это, потому что все это кажется фантастикой. Вот. И надо сказать, что и у тех, и у других имеются основания этому не доверять. Почему? Потому что астрономия, как известно, является наблюдательной наукой. В отличие от физики, которая экспериментальная наука, в физике можно взять образец, расплавить, распилить, разделить на части, исследовать и так далее. Астрономы получают только разного вида излучения из космоса. Ну, в основном электромагнитное излучение. Я не буду говорить о нейтринном, гравитационно-волновом. Вот. И последствия некоторых процессов, они должны судить о причинах, которые эти процессы породили. А это известна обратная задача. Когда мы идем против причинно-следственной связи, последствиям восстанавливаем причины. А обратной задачей на математическом языке говоря, являются, как известно, некорректно поставленными задачами. То есть малым возмущением входных данных могут соответствовать сколь угодно большие возмущения решения. А на простом языке это означает, что однозначность интерпретации астрономических наблюдений весьма нетривиальна. И она может быть достигнута только с очень большими усилиями. Какие же усилия надо предпринимать? Либо нужно что-то априори знать о том объекте, который мы изучаем, и следствие которого мы исследуем. Тогда можно победить некорректность. Либо нужно исследовать наблюдения, использовать наблюдения в как можно более широком диапазоне. И вот сейчас астрономия как раз получила такую возможность. Благодаря выносу телескопов за пределы земной атмосферы, а это случилось в 1957 году, когда был в Советском Союзе и в России был запущен первый искусственный спутник Земли, этой датой надо гордиться. Вот. Благодаря этому астрономы получили возможность наблюдать небо во всем электромагнитном диапазоне. Раньше, в середине прошлого века, астрономы наблюдали Вселенную в очень узком окне. Окне оптической прозрачности земной атмосферы. Ну, есть еще узкие окна инфракрасной прозрачности, там в радиодиапазоне, в некоторых диапазонах прозрачная атмосфера. Но основная информация получалась только из оптических данных. И вот длина волны этого электромагнитного диапазона оптического меняется всего в два раза. Примерно от 3500 ангстрем до 7000 ангстрем. Синие лучи и красные лучи. Современная астрономия, благодаря выносу космических телескопов за пределы земной атмосферы, получила уникальную возможность. Она сейчас наблюдает небо от гамма-квантов до длинноволновых радиолучей. Длина волны гамма-квантов 10⁻⁸ сантиметров. Длинноволновое радиоизлучение, например, от внешних частей солнечной короны, ударные волны там формируются, это 10⁻⁸ сантиметров, это 1000 километров. Значит, 16 порядков величины. То есть вот до запуска спутников было два фактора, а сейчас 10-16 раз. Длина волны, принимаемой в диапазоне, меняется в 10-16 степени раз. И поэтому астрономы получили возможность уже очень жестко проверять свои модели, в рамках которых они интерпретируют наблюдательные данные. Если вы модель построили и описали, например, оптический диапазон, то если она не совсем правильная, вы войдете в противоречие с рентгеновским диапазоном и так далее. И чтобы согласовать вот эти 16 порядков величины, надо, чтобы действительно модель была очень надежной. Поэтому степень надежности интерпретации современных астрономических данных, она сравнялась с надежностью реальных физических лабораторных экспериментов. Поэтому все, о чем я буду говорить, это очень надежно. И главная моя задача – показать именно наблюдательные данные и характер их надежности. Ну, пожалуйста, следующий слайд. Ну, вот известно, что астрономия очень интересная наука, настолько интересная, что вот даже Генеральная Ассамблея ООН объявила 2009 год Всемирным годом астрономии. И вот эта конференция, она как раз была посвящена у нас в институте, в МГУ, этому Всемирному году. И этим решением, конечно, признается выдающееся решение, значение астрономии для человечества. Следующее, пожалуйста. Но еще, это как раз дата, когда 400 лет тому назад Галилей впервые навел свой телескоп на небо. И тем самым было положено начало наблюдательной астрономии. У Галилея был телескоп диаметром 3 сантиметра. Он открыл горы на Луне, пятна на Солнце, спутники Юпитера, увидел полосы на Юпитере. Это был прорыв, потому что до этого астрономия была умозрительной наукой. Была, так сказать, система Птолемея, люди, астрономы, сидя в основном в лабораториях, там, так сказать, в комнатах, думали, как это, Земля в центре, а Солнце и планеты двигаются вокруг Земли и так далее. И вот пришли реальные наблюдательные данные, и они перевернули полностью все представления о нашей Вселенной. Известно, что Галилей там потом был, так сказать, наказан инквизицией, вынужден был отказаться от своих революционных представлений и так далее. Вот. Так что вот первое включение наблюдений в астрономию, впервые астрономия уже стала не схоластической, а наблюдательной наукой, сразу привело к революции. Оказалось, что не Земля в центре, а Солнце в центре Солнечной системы, и что мир гораздо сложнее, чем мы предполагали. Вот. И если сравнить те средства, которые были у Галилея, это 3-сантиметровый оптический телескопчик, с тем, что мы сейчас имеем, то, конечно, возможности у нас колоссальные. И именно вот эти новые возможности наблюдения и привели к новым открытиям. Следующий слайд, пожалуйста. Вот поэтому современная астрономия ставит перед учеными новые вызовы. Если раньше астрономия, она применяла законы физики известные для объяснения наблюдательных фактов в астрономии. Сейчас наблюдательные факты таковы, что они вынуждают астрономов, так сказать, ставить перед физиками проблемы, загадки. Вот. Ну и вот оказывается открыты вот новые формы материи во Вселенной. Я не буду говорить о проблеме внеземных цивилизаций. Это тоже очень интересная проблема. Если будут вопросы, на эту тему можно будет поговорить. Потому что открыто уже много сотен экзопланет вокруг других звезд. И есть надежда реально уже наводиться с помощью интерферометров космических на отдельные планеты. И искать там в атмосфере признаки кислорода, по которым можно будет судить о наличии органической жизни на этих планетах. И так далее. Это тоже, то есть проблема поиска внеземных цивилизаций ставится на реально наблюдать на основу. Вот. Но я буду говорить, так сказать, именно о новых формах материи, которые поражают по своим свойствам воображение. Природа этих новых форм пока остается загадочной. Но самое главное, что вклад этих новых форм материи, в частности темной материи и темной энергии, является определяющим во Вселенной. Он составляет 95%. Пожалуйста. Известные нам барионные формы материи, атомы и молекулы, из которых мы с вами состоим, это всего лишь малая часть, всего около 5% материи всей Вселенной. Мы с вами, коллеги, являемся трудно-наблюдаемой формой материи во Вселенной. Следующий, пожалуйста. Вот здесь условно показано, ну вот давайте вот эту картинку рассмотрим. Энергетическая смесь нашей Вселенной. Значит, 4% это атомы и молекулы. Называется барионы. Не совсем точно, потому что в атомах и молекулах есть электроны, нептоны. Но масса электронов в 1840 раз меньше массы протона, поэтому в основном это барионы, это ядра, там, протоны, нейтроны и так далее. Вот. Барионы 4%. 23% это так называемая темная материя. Что это такое? Это материя, которая не излучает и не поглощает. Она гравитационно скучивается, то есть она концентрируется к большим массам барионного вещества, в частности к галактикам, скоплением галактик. Вот. Но она проявляет себя своим гравитационным притяжением. В поле темной материи галактики двигаются быстрее, чем если бы ее не было. И поэтому ученые и судят о том, что есть новая темная неизлучающая форма материи. А основная форма материи во Вселенной, которая составляет более 70% по относительному составу, это так называемая темная энергия. Это уже не скучивающаяся материя. Она ничего не излучает, ничего не поглощает. Гравитационно не скучивается и является каким-то полем или совокупностью полей. Вот. И самое главное, что она проявляет себя своим гравитационным, так сказать, воздействием в виде отталкивания. Она гравитационно отталкивает, а не гравитационно притягивает. Совершенно экзотическая форма материи. И ее 70% по всему составу во Вселенной. Это очень нетривиальный факт, который очень беспокоит ученых. Пожалуйста, следующий. Так, такая мера незнания нашего мира, она очень, так сказать, возбуждает ученых и заставляет даже руководителей ведущих стран вкладывать миллиарды долларов в разные новые космические и наземные проекты. Вот здесь показаны современные средства, с помощью которых астрономы изучают Вселенную. Ну, прежде всего, оптический телескоп. Вот VLT, Very Large Telescope. Это Южноевропейская обсерватория, гора Паранал, Чили. Так сказать, 4 8-метровых телескопа, точнее 8,2 метров каждый телескоп. Они могут работать с ясными, при режиме единого интерферометра. Тогда эффективность площадь соответствует диаметру 16 метров, а угловое разрешение порядка 1/1000 секунды дуги. Это космический телескоп Хаббл. Космос зеркала диаметром 2,6 метра. Но по эффективности оно больше, чем эффективность зеркала. Земная атмосфера длинна. Поэтому получается высокое угловое разрешение, несколько сотых угловой секунды. И вы все знаете, в интернете полно картинок, которыми мы любуемся. Мы их вывешиваем на стены, даже у себя в квартирах. Виды галактик, там скопления звезд и так далее. Удивительный мир Вселенной. Ну и, наконец, вот это уже гамма-обсерватория международная, интеграл, на которой Россия имеет 25% наблюдательного времени, потому что обсерватория была запущена российской ракетой «Протон». Академик Щеняев, руководитель этого проекта, есть российский программный комитет, 25% мы имеем на этой обсерватории. Она наблюдает небо в жестком рентгеновском и гамма-излучении, то есть наблюдает аккрецию, процессы аккреции вблизи черных дыр, горячий газ в скоплениях галактик, рентгеновский фон и так далее, и так далее. То есть она работает уже с космологией и со сверхмассивными черными дырами и со черными дырами звездной массы. Наконец, Международная космическая станция. Вот на борту этой станции наш институт сейчас готовит 50-сантиметровый телескоп для обзора всего неба в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазоне. Будет получен каталог звездных величин и цветов звезд, примерно 400 миллионов звезд, почти полмиллиарда звезд. Вот такие программы ставятся с помощью современных космических и наземных средств. Пожалуйста. Ну, я уже здесь, так сказать, говорил о том, что Россия впервые, так сказать, запустила первый спутник. Пожалуйста. Вот как уважают российские космические исследования, например. Когда американский, орбитальный спутник вокруг Луны, сфотографировал поверхность Луны с высоким разрешением, он нашел след Лунохода-2. И вот, так сказать, они с большим уважением опубликовали пресс-релиз, мне сказали, что вот Россия оставила свои следы на Луне. Кроме того, они развеяли вот эти все мифы о том, что лунные космонавты американские не высаживались на Луне, что все это имитация на Земле. На самом деле они там просто нашли те следы, те приборы, которыми работали космонавты американские и так далее. То есть сейчас никаких сомнений, уже журналисты лишились заработка, по крайней мере, в этой области. Следующий. Ну, я об этом я уже сказал. Это тоже сказал. Вот давайте теперь перейдем к рассмотрению разных форм материи. Ну, сначала барионная материя. Что это такое? Вот здесь показано Солнце. Только вид в ультрафиолетовых лучах, когда видна внешняя солнечная хромосфера, температура несколько, там порядка 20 000 градусов. Вот. Вот такая рваная она. Мы, когда видим в оптическом диапазоне, мы глубоко проникаем внутрь атмосферы Солнца, и Солнце равномерное, яркое и так далее. На самом деле, верхние слои Солнца, они дышат, там есть сейчас вспышки, всякие активности, магнитные поля, выбросы космических частиц, которые возмущают нашу ионосферу. Это уже проблема солнечно-земной связи. Хотя интенсивность и поток этого излучения составляет всего 1 000 000 от барометрической светимости Солнца, но вот на нашу, так сказать, гелиосферу, на нашу магнитосферу Земли, все это излучение, все эти процессы влияют. Вот. Но в целом, так сказать, вот о Солнце мы многое знаем. Мы знаем, что Солнце никогда не взорвется, как сверхновая, что Солнце будет стационарной звездой еще 4 миллиарда лет, и нам все это обеспечено, спокойная жизнь. Это очень важно, потому что в галактике несколько десятков процентов переменные звезды, когда блеск меняется до 2 или 10 раз. Представим себе, что Солнце бы в несколько раз меняло свою светимость. Все живое на Земле бы погибло. Кроме того, Солнце обладает так называемой отрицательной теплоемкостью. Чем больше Солнце теряет энергии, тем выше повышается температура в центре. В отличие от обычных тел, когда вы нагрели тело, оно излучает энергию, его температура понижается, а у Солнца температура растет. То есть даже такой простейший объект, как Солнце, уже ставит загадки. Например, еще один факт. В центре Солнца температура 15 000 000 градусов, а там идут термоядерные реакции. слияние двух от четырех атомов протона, четырех протонов в ядро атома гелия. Однако для того, чтобы сблизить два протона на расстоянии 10 минус 13 сантиметра, это характерное расстояние ядерного взаимодействия, нужна температура миллиард градусов. А в центре Солнца 15 миллионов всего. И реакции отлично идут. И Солнце прекрасно, мы вот не можем никак до сих пор 50 лет занимаемся управляемым термоядерным синтезом, а Солнце как раз такой управляемый термоядерный синтез реализует. И таким парадоксальным образом при такой низкой температуре оказывается все дело в том, что есть подбарьерные туннельные переходы. Благодаря этим подбарьерным переходам даже при низкой температуре Солнце может, так сказать, обеспечивать термоядерную реакцию и так далее. Вот простейший объект Солнца, но в нем колоссальное количество проблем, загадок, интересных вещей и так далее. Но наша Земля, есть еще больше загадок. Мы ничего не знаем о внутренности Земли. Известно, что там есть жидкое ядро, твердое в ней плавает там и так далее. Но материки Земли ходят. Известно, что Крым приближается со скоростью 8 миллиметров в год к России. Есть движение материков. То есть земная поверхность, это как вар. Это не твердая поверхность, она как вар густой, так сказать. И поэтому вар, материки двигаются. И так далее. Вот движение материков уже большая проблема. И так далее. Ну, дальше, значит, Марс. Ну, конечно, надо жить на Марсе искать, потому что там уже вода найдена в замерзшем виде, уверенно. Поэтому возможно, что под поверхностью Марса есть микроорганизмы. Метан, избытки там найдены, избыток метана. Вполне может быть, что это есть проявление деятельности микроорганизмов. Хотя не исключено, что это элементы какой-то тектонической деятельности. Вот. Ну, галактика. Вот наша галактика, если мы на нее посмотрим, примерно так выглядит. Спирали, центр галактики, фазы галактические. Это скопление звезд сферическое, которое имеет очень старый возраст. Оно образовалось в момент фактического образования вот, крупномасштабной структуры Вселенной. Спирали – это конечно. Они молодые. А вот фаза центральная, часть галактики, это старое образование с возрастом несколько миллиардов лет, многие миллиарды лет. И в центре, в каждой галактике, имеется черная дыра с массой от миллиона до десятков миллиардов солнечных масс. Недавно была открыта черная дыра в центре одной галактики массой 10 миллиардов солнечных масс. Это 10% от всей массы нашей галактики. И в этой связи встает вопрос, что первично. Образование сверхмассивных черных дыр и потом уже натягивание материи на них и образование галактики. Или наоборот, сначала галактика образовалась, а потом в результате коллапса сформировалась черная дыра и нарастила свою массу. И так далее. Вот. Мир галактики. А это наш родной Московский университет, куда я, так сказать, вас приглашаю. Всегда мы будем рады смотреть на звезды в ГАИ, в частности. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот теперь давайте поговорим о более необычной, темной материи. Следующий. Еще в 1933 году вот два выдающихся ученых, Эфика и Сулис, Ацвит и Немец, указали, что галактики в скоплениях с галактикой двигаются очень быстро. Так, Вселенная, она разбита на скопления. Это проявление гравитационной неустойчивости. Если заполните Вселенную равномерным газом, равномерной плотностью, то состояние минимальной энергии достигнет, когда газ разобьется на определенные сгустки, в зависимости от температуры газа, плотности и так далее. Так вот, скопления, их сотни тысяч во Вселенной. И все они очень странно себя ведут. Галактики в них двигаются со скоростями более 1000 километров в секунду. Если бы не было темной материи, то эти галактики бы улетучились на бесконечность. Не было бы скоплений, а их 100 тысяч. Почему? Потому что при таких скоростях, это скорость больше параболической скорости скопления, у нас не было бы. И если мы посчитаем суммарную массу видимых галактик, то ее не хватает в 10 раз. Нужна масса в 10 раз больше, чем та, которая содержится в галактиках скопления. Вот был сделан первый вывод, очень робкий, в 1633 году был сделан очень робкий вывод о том, что что-то неладно, какая-то новая форма материи присутствует. Следующий слайд. Но вот это пример типичного скопления галактики, примерно тысячи галактик. Вот они здесь с гигантскими скоростями. А скорость определяется очень просто. С помощью эффекта Доплера, считать спектрограмм, наводится на галактику и смотрится доплерские сдвиги линий спектра галактик. По ним оценивается радиальная скорость. Ну, в предположение равной вероятности можно посчитать и полную скорость, и посчитать, так сказать. Следующий, пожалуйста. Ну как это делается? У нас есть теорема Дирака. Если система находится в стационарном состоянии, то потенциальная энергия и удвоенная кинетическая энергия в сумме должны равняться нулю. Вот. Если мы сюда подставим теперь выражение для гравитационной энергии, вот, для кинетической энергии, и следующий слайд, пожалуйста, то получим так называемую генеральную массу скопления. Куда входит квадрат скорости галактики средней и радиус скопления, и постоянный тяготение.
Скорость меряется по экзотометру, радиус меряется, просто мы знаем, что главный размер сомнений, знаем красное освещение, то есть расстояние. Постоянное тяготение известно, значит, реальную массу считают.
Она получается, как правило, в 10 раз больше, чем масса видимых галактик. И это уже подтверждено для многих сотен скоплений. И, конечно, после этих работ появились идеи объяснить все эти эффекты без привлечения загадочной темной материи. Стали модифицировать закон тяготения Ньютона на больших расстояниях. Появилась теория МОНД, модифицировали ньютоновская динамика. И вначале некоторые успехи даже были. Но потом оказалось, что для того, чтобы объяснить разные скопления и разные галактики, нужно вводить разную модификацию закона тяготения Ньютона, что уже ни в какие ворота не лезет. Хотя до сих пор в солидных научных журналах теория МОНД появляется в разных модификациях и так далее. Но, как правило, ученые в нее не верят, потому что слишком она объясняет только отдельные частные случаи. Нет общности в этом деле. Следующий, пожалуйста. Ну вот вращение галактик тоже. Это вот мы первый факт, да, движение скоплений в галактике, галактик в скоплении. Второй факт – это вращение галактик.
Галактики вращаются на периферии очень быстро. Если бы не было темной материи, то поскольку основная масса галактик сосредоточена в центральных частях, то если мы приравняем силу гравитационного притяжения к силе сопротивления, то масса гравитирующая и энергия исключается, в силу принципа эквивалентности. И независимо от массы пробного тела, мы получаем вывод, что скорость вращения галактики должна падать с ударением от расстояния, как единица на горе языка.
Ничего подобного ни в одном случае в галактиках не наблюдается. Хотя уже отнаблюдены многие сотни кривых вращений галактик. Следующий, пожалуйста.
Ну вот, как меряются кривые вращения? Так же, как и скорость вращения, скорость движения галактик в скоплении. Вращается программа, наводится на разные части скоплений, после либо линии поглощения, либо линии излучения, смотрится радиальная скорость. А потом, зная, как вращается галактика, можно исправить за эффект проекции и получить реальную, скорость, скорость вращения по радиусу галактики.
Пожалуйста.
Вот типичная скорость вращения, вот одна из них. Это, то есть, на килопарсеках расстояние, вот это 25 килопарсеков, громадное расстояние, уже это уже граница между частью галактики. Вот. А это характерная скорость километров в секунду, она сотни километров в секунду, она держится постоянно. Если бы не было темной материи, то скорость должна вот так вот спадать, как единица на границе. Ни в одном случае не наблюдается такой кривой, только такие. Иногда они искажены, потому что галактики иногда взаимодействуют и так далее, но закона единицы на корень из R нет. Это говорит о том, что помимо, значит, обычной видимой материи, есть еще темная материя, которая вызывает ускоренное движение газа на периферийных частях галактики. Значит, вот это второй вывод. По многим десяткам невзаимодействующих галактик. Следующий, пожалуйста. Третий аргумент. Горячий газ в скоплениях галактик. Когда появилась рентгеновская астрономия, то астроном очень удивил следующий факт.
Многие скопления галактик обладают рентгеновским излучением,
то есть там есть разреженный горячий газ с температурой 10-8 Кельвина, с низкой плотностью, но масса горячего газа, она больше массы всех галактик скоплений.
Это первичный реликтовый газ, который был захвачен при образовании крупномасштабной структуры Вселенной. А он был обогащен еще звездами третьего типа населения, так называемого. До образования крупномасштабной структуры были звезды там, с массой до 1000 масс Солнца, которые взрывались как сверхновые и обогащали этот горячий газ, этот газ тяжелыми элементами. Вот. Вот этот горячий газ, следующий слайд, пожалуйста. Вот здесь показана такая картинка в рентгеновском диапазоне.
Скопление галактик. Каждая точка – это ядро галактики, которое является аккрецирующей черной дырой. Оно в рентгене светится. Вот. А это скопление вот, протяженной области очень компактное, цельное скопление галактик.
То есть скопление газ сидит в глубокой потенциальной яме. А при температуре 100 миллионов градусов скорости протонов примерно 1000 километров в секунду. Так же, как и скорости самих галактик. Поэтому если бы не было темной материи, не было дополнительного гравитационного потенциала,
то горячий газ давно бы разлетелся на бесконечность. И не было бы такого. На самом деле, рентгеновские скопления открыты уже многие десятки.
Есть программа Синяева по изучению неба в рентгеновских лучах, новым спутником рентгеновским, который будет изучать рентгеновский газ в скоплениях сотен тысяч галактик. Значит, наличие этого рентгеновского газа говорит о том, что масса скоплений тяготеющих в 10 раз больше, чем масса всех галактик, которые в это скопление входят. Третий аргумент. Следующий, пожалуйста. Следующий. Наконец, гравитационное линзирование света далеких галактик гравитационным полем скопления. Это очень красивый эффект. И он тоже свидетельствует в пользу темной материи. Следующее. Вот здесь показано, вы, наверное, видели, снимок с космического телескопа Хаббла, значит, скопление галактик, скопление галактика, и вот эти линии, духи. Это изображение более далекой галактики, свет от этой галактики в гравитационном поле скопления искривляется, и работает линза. Мы видим многочисленные изображения этой галактики. Если у нас строго симметричная линза, то мы видим вот это живое изображение. Поскольку здесь рваный гравитационный потенциал, мы видим много изображений. Значит, зная яркость изображения, расстояние от центра, и суммируется, да, и можно, решая обратную задачу, восстановить суммарный гравитационный потенциал. И оказывается, он в 10 раз больше, чем потенциал, вызванный видимой массой материи. Это четвертый аргумент в пользу наличия темной материи. Следующий пункт. Ну, я не буду дальше распространяться. Следующий. Давайте. Следующий. Еще. Вот имеется всего около десятка независимых свидетельств в пользу того, что в природе существует темная материя. Это эквивалентно тому, как если бы 10 независимых линий пересекались в одной точке. Следующее. Вот какова прочность экспериментальной базы современной космологии. Вывод о наличии темной материи. Перейдем к следующему. Гипотеза о природе темной материи. Прежде всего, это не газ. Потому что был бы газ, изолированный, нейтральный, мы его нашли бы, потому что возможности телескопы современные, такие мощные и в разных диапазонах, обязательно бы нашли. Нет. Это может быть барионы, например, кометы, ядра-кометы, астероиды, маломассивные там, планеты типа Юпитера, нейтронные звезды, звездные черные дыры. Но вот наблюдение микролинзирования в галы нашей галактики, явление микролинзирования, отвергают эту гипотезу. Скорее всего, барионная форма составляет менее 20% дополнительной массы, которая присутствует, в темной массе, которая присутствует в галактике. А вот есть еще небарионная форма, следующий вопрос. Вот небарионная форма – это элементарная частица. Нейтрино, такая исключена, масса маленькая, аксионы, и еще на суперколлайдере. Слабо взаимодействующие массивные частицы, вибры, нейтралина и так далее. Вот мы надеемся следующее, что на суперколлайдере как раз следующее. Вот на суперколлайдере, возможно, позволят, значит, эксперименты открыть эти неизвестные частицы и их изучать. Вот что касается темной материи. Перейдем к темной энергии, пожалуйста. Опять наблюдательное проявление. Первое – это ускоренное расширение Вселенной, которое было обнаружено по наблюдениям вспышек сверхновых звезд типа 1А. В 1998 году две американские группы независимо получили. Собственно, поэтому и появилась уверенность, что независимые две группы, они друг друга проверяли, поэтому две публикации вышли, очень надежные. Сразу как-то быстро народ в это поверил. Хотя это чудовищно, вообще говоря, что ускоренно расширение Вселенной. Следующий, пожалуйста. Но сначала поговорим вот о расширении Вселенной, в принципе. Что нам доказывает, что Вселенная наша расширяется? Ну, прежде всего, это эффект. Вот здесь показан спектр квазара, далекого с большим красным освещением. Да? Вот эта линия Лайнера, ее лабораторная длина 1200 ангстрем. Мы же наблюдаем эту линию на длине волны 4600. В 4 раза длина волны сдвинулась за счет того, что квазар удаляется от нас со скоростью примерно там 2/3 скорости света. Вот. Значит, а кроме того, есть еще так называемый Лайнер-Лайнер-Лайнер-Лайнер-Лайнер. Это более близкие к нам облака, либо корона галактик, либо межгалактический газ, которые поглощаются. Поскольку они более близкие, то красное освещение меньше, поэтому они, так сказать, сверху меньше. Очень узкие линии, потому что газ холодный, это межгалактический облака и так далее. И это доказывает как раз вот эффект Доплера-эффекта, это Доплера-эффект. Вот. Но самое интересное, что по некоторым этим линиям, межгалактического газа, в частности по линиям СО, можно оценить населенность и уровень этих линий. А у этих молекул, населенность уровней этих молекул, у этих молекул нижние уровни очень низкоэнергетические. Они фактически не возбуждаются излучением обычно. Они возбуждаются реликтовыми фотонами. Температура как раз 2,7 градуса. Поэтому, меряя интенсивность этих линий, можно оценить плотность реликтовых фотонов как функции красного освещения, для разных красных освещений. И что получается, пожалуйста? Вот здесь показаны вот самые новейшие результаты, которые у нас в метрологии телескопа Кюрмин-Алексей Шарапарин получил, вот этот точно. Это
зависимость от красного освещения, температуры и гелиевого излучения. Это была теоретическая зависимость, которая должна быть. Единица плюс Z, основная температура, должна возрастать от единицы плюс Z. Когда Z равно нулю, то температура 2,7 градуса Кельвина. А когда Z примерно 2 градуса, она составляет уже, температура составляет около 10 градусов. Поскольку плотность фотона приливного пропорциональна четвертой степени температуры, то значит мы получаем, что здесь уже в 10 тысяч раз плотность фотона больше. Для Z порядка 3, когда Вселенная была гораздо моложе, ее воздух был несколько раз меньше, чем сейчас. Значит, что мы получаем? Плотность приливного фотона нарастает по мере старения Вселенной. Это значит, а приливные фотоны друг с другом не взаимодействуют. Их число — это интеграл движения. Поскольку плотность меняется с красным смещением, значит меняется объем Вселенной. Значит, Вселенная реально расширяется. Это вот результат, полученный полгода тому назад из Европейской обсерватории. Он был признан важнейшим за этот год. Вот. И, так сказать, он нам доказывает, что независимо от эффекта красного смещения, объем Вселенной реально расширяется. Это очень важный экспериментальный результат. Дальше. Но оказывается, Вселенная не просто расширяется, она расширяется ускоренно. Как это меряют? Вот показана типичная галактика. Вот уже вспыхнула сверхновая звезда. Юрий Павлович Псковский, профессор нашего института, показал, что некоторые сверхновые, типа 1А их называют, в максимуме блеска имеют светимость, которая коррелирует с наклоном спадания блеска. Поэтому, зная наклон, можно независимо от расстояния определить светимость максимума блеска в абсолютных энергетических единицах, в эргах секунды. А зная абсолютную светимость и сравнивая с наблюдаемой звездочкой, можно определить расстояние. Так называемое кинетическое расстояние. Почему сверхновые? Потому что сверхновые очень энергичные, и они видны далеко, вплоть до красного смещения 1,5 и даже 2. Обычные другие все источники, стандартные свечи, они слабые. А сверхновые могут просветить вот нашу Вселенную и быть заметными на таких гигантских расстояниях. И по ним как раз выяснилось, что эти сверхновые слабеют за расстоянием гораздо сильнее, чем было бы, если бы Вселенная расширялась за линией. А то, что Вселенная должна расширяться с замедлением, это кажется, вообще говоря, естественным. Потому что был большой взрыв, была придана большая скорость начального расширения, а потом под действием взаимного тяготения газ, расширяясь, имеет отрицательное ускорение. То есть ускорение должно быть отрицательным, а оно положительным. Следующий, пожалуйста. И вот здесь показано зависимость так называемого модуля расстояния, которое характеризует яркость вот этой самой сверхновой. Вот красное освещение. Примерно уже 400 сверхновых такого типа измерено. Вот это всего 400 точек. Пунктирная линия соответствует нормальной, не ускоренной Вселенной. А сплошная линия соответствует ускоренной Вселенной. Вот если взять разность между этими величинами, то вот это, значит, вот это ускоренная Вселенная, а это не ускоренная Вселенная. Ну, видно, что если по критерию хи квадрат здесь получить, получается гигантское, так сказать, различие. Систематически нарастает, хотя по абсолютной величине невелико, порядка 30% разницы, но по очень-очень многим точкам для большого диапазона красных смещений этот вывод считается очень надежным. Есть проблемы, если будут вопросы, могу ответить, там сверхновые на больших Z могут иметь другой химсостав, у них может быть другая физика там и так далее. Все это изучается, исследуется, исключается. Сейчас общепризнано, что этот эффект действительно работает, что это эффект ускоренного расширения Вселенной. Следующий, пожалуйста. Ну и вот модель, которую вы, наверное, знаете, имеется в квантовой стадии, потом инфляционное расширение экспоненциальное, вот, дальше, значит, рождение из скалярного поля, сказать, частиц, квантов, биотов, там, формирование фотонов, нейтронов, периодов. Вот. И, наконец, выходит Вселенная на Фридманский режим расширения замедления, потому что вплоть темной энергии пока не велика, за то, что объем Вселенной мало. А темная энергия, она имеет либо вообще независящую плотность от времени, либо очень слабо меняющуюся плотность со временем. Приемные формы, где плотность меняется как единицевый аркун, а темная энергия, она имеет очень слабо. И поэтому дальше, когда объем Вселенной возрос, когда Z красного смещения стало порядка шестерки, уже темная энергия начала превалировать, гравитационный отталкивание черной энергии приводит уже к ускоренному расширению Вселенной, когда кривая будет полностью вниз направлена. Ну и здесь формируется крупномасштабная структура Вселенной и так далее, и так далее. Следующий слайд. Второй аргумент – это анализ флуктуации реликтового тероградусного излучения. Пожалуйста. Вот здесь показаны эти флуктуации, снимок со спутника WM. Сейчас летает спутник Планк, который уже год отработал, и уже идут, идут обработки, значит, результат. И где-то к весне 2011 года это будет опубликовано. Но первые сплетни уже ходят, и полностью подтверждают, что то, что было получено на другой момент, а кроме того, еще проверенный дней поляризации. То есть здесь у нас определение интенсивности этого излучения, которое образовалось в момент большого взрыва. Вначале его температура была миллиарды градусов, потом по мере расширения Вселенной его температура падала, и сейчас, 14 миллиардов лет спустя, его температура составляет 2,7 градуса Кельвина. Это точно чернотельное излучение. Вот два, так сказать, ученых, забыл фамилию, недавно получили большую премию за доказательство чернотельности этого излучения. И за получение вот культуации этого излучения. Но считается, что более важным доказательством именно чернотельность излучения. В гигантском диапазоне, с огромной точностью, там, 10 минус 6, 10 минус 9, отклонений, от черного тела не найдено никаких отклонений. Это доказывает, что это излучение не отклонили. Были попытки опровергнуть, значит, реликвное излучение как реликвное. Все это может быть излучение на пыли там, и так далее, разные эффекты. Да. Вот. На самом деле, настолько точно аппроксимируется излучение черного тела, спектра этого излучения, что никаких сомнений в том, что это именно реликвное излучение, нет. Ну, кроме того, есть флуктуации. Характерные размеры флуктуации, характерные масштабы порядка 1 градуса. Вот если у нас тоже здесь характерный масштаб флуктуации, а здесь интенсивность флуктуации, то мы видим, здесь такая вот волнообразная кривая рассмотрение флуктуации, так называемая сахаровская осцилляция. Я не буду на них подробно останавливаться, будут вопросы, а физического смысла этих осцилляций могу сказать. Важно в следующем, что первичный максимум, главный максимум, лежит в районе 1 градуса. То есть вот характерные размеры наиболее интенсивных пляций, расстояние между ними. Это порядка градусов. Это очень по многим ярким, поэтому здесь очень надежно этот максимум прописывается. А если это так, то из космологических моделей следует, что наша Вселенная пространственно плоская. В четырехмерном пространстве времени она, конечно, не плоская, а в пространстве видео она плоская, то есть ее рефлектирует энергия. А в этом случае плотность всех видов материи нашей Вселенной должна равняться критической плотности, если от Вселенной пространственно плоская. Пространство плоское. А критическая плотность это 3h квадрат делить на 8πg, где g постоянное тяготение, h постоянное хабло, h мы теперь знаем, что значит выше 10% постоянного хабла, g там известно, 10 минус 8 цилиндров. Значит, мы считаем, она получается там с точки зрения некоторого маленького коэффициента, отличного от единицы, это значит 10 минус 29 грамм в кубическом сантиметре. Это теоретически посчитанная плотность всех видов материи в нашей Вселенной, которая следует из того, что вот этот максимум вот. Значит, поскольку мы плотность темной материи другими методами меряем, а плотность барионов известна, причем она известна, причем плотность всех видов барионов известна. Те барионы, которые мы наблюдаем только 10% всех барионов. 90% это невидимые барионы, ну, холодные гора, трудно обнаружить. Но из наблюдения по спектрам далеких квазаров отношение концентрации дейтерии к концентрации водорода следует, что плотность всех видов материи должна, барионов должна составлять 4%. Это экспериментальный факт, который следует из спектральных наблюдений по наблюдению. Значит, мы знаем плотность барионов, плотность темной материи, вычитаем из вот этих 10 минус 29 и получаем остаток, и он равняется 70%. Это есть как раз темная энергия. Вот из ускоренного расширения Вселенной тоже следует, что плотность темной энергии составляет 70%. Из анализа реликвии, следует, что плотность темной энергии составляет 70%. Вот такое количественное совпадение, оно очень красивое. Она говорит, что все это не случайно, что действительно есть темная энергия. Следующий, пожалуйста. Наконец, исследование эволюции сапфирных галактик, увеличение расстояния до них. Когда вначале образовалась водородно-гелиевая плазма после большого взрыва, ну, начали формироваться звезды третьего поколения, там, с массами тысячи масс Солнца, коллапсировать, обогащать межзвездную среду тяжелыми элементами. Вот. Но в то же время и стала сначала темная материя скучиваться, потому что ее большинство, а потом уже в потенциальную яму, так называемый касп от темной материи, начало сваливаться барионное вещество. И стали формироваться скопления галактик. Но этому процессу противодействовала темная энергия, которая, темная материя обладает притяжением, а темная энергия – отталкивание. Вот конкуренция этих двух процессов привела к тому, что мы имеем характерные размеры скоплений галактик порядка мегапарсека. То есть вот наблюдаемые размеры скоплений, они нам говорят о том, что обязательно помимо темной материи должна быть темная энергия. Пожалуйста. Следующее. Вот здесь показывается схематично. Вот вначале более одного класса призывает 6 раз освещения. То есть очень молодая, все время возраст порядка миллиарда лет. Потом, если Аристотель источился, начало формирование двухнервной кристаллической структуры, оно идет по 10 притяжений темной материи и отталкивает темной энергии. Конкуренция этих двух процессов приводит к тому, что образуется ячеистая структура Вселенной с характерными масштабами скоплений, которые как раз наблюдаются. Если мы наблюдаемые размеры скоплений поставим на эту задачу, мы должны признать, что 70% материи должно отталкивать темная энергия. Вот это третий, уже такой количественный, модельный результат. Следующий, пожалуйста. Ну вот здесь только показан, не буду удаться. Цитание следующее. Вот очень важный рисунок, который как раз иллюстрирует нам мощно исследовать в широком диапазоне Линву. Вот эта связь между плотностью материи, это темной материи плюс барионной, а не это. Барионы 44%, это в основном темной материи. А это лямбда чья-то называется. Ну, то есть, так сказать, темная энергия. Одна из моделей темной энергии – это лямбда чья-то, которая сохраняется. Значит, вот эта вся грань, эликтное излучение дает вот такую пульс. Но не дает однозначно. А вы это пересекаете, они выявляют. Почему это? Какая же идея по эволюция скоплений. Это масса скоплений, так далее. Это инерция, так далее. Потому что основная масса скоплений сосредоточена на уровне. А в рентгеновском диапазоне изучают массу скоплений, она как раз по рентгеновскому потоку оценивается именно масса реальная, всю полную массу вещества. Значит, это рентгеновский диапазон. А сверхновая, это оптический диапазон. Вот комбинация рентгеновского, оптический, радио диапазон приводит к тому, что три эти зависимости пересекаются в одной точке. Три кривые пересекаются в одной точке. И это пересечение соответствует 0,7 человека, 7% черной энергии и 30% черной материи плюс боевого. Следующий. Ну, существует... Следующий, пожалуйста. Существует 5 независимых свидетельств в пользу существования темной энергии. Поэтому этот вывод более спорен, чем вывод о наличии темной материи, но он очень надежный. И, но несмотря на это, появились уже варианты построить Вселенную без темной энергии. Варианты, например, их много, но вот, например, такой вариант, как F от R гравитация. Известно, что уравнение Эйнштейна отождествляет кривизну с гравитацией. Вот давайте теперь будем отождествлять с гравитацией не саму кривизну пространства времени, а некоторую функцию этой кривизны, f от r. И подберем эту функцию так, чтобы объяснить ускоренное расширение Вселенной, не привлекая модель темной энергии. Такие попытки сейчас делаются. И вот я знаю, что Леша Старобинский активно в этой области работает и так далее. Может быть, оно на самом деле и так. То есть, так сказать, вывод о темной энергии, он сильно обоснован наблюдениями, но, в принципе, можно пытаться, так же, как и МОНД, модифицированный ньютоновский динамик, можно пытаться его пересматривать и так далее. Это наука, ничего не поделаешь. Но все-таки больше верится в надежность вот этих данных, в то, что есть темная энергия, как реальная физическая субстанция. Следующий, пожалуйста. Вот темная энергия, в отличие от обычной материи, обладает отрицательным давлением. Это плотность энергии, поэтому давление дубляет коэффициент. Вот. И значит, из-за этого, если поставить это давление в уравнение Эйнштейна, то мы получим меньше гравитацию, а не гравитацию. Отталкивается. Вот сейчас главная задача астрономии, это померить точно это уравнение. То есть измерить вот этот коэффициент. Он пока сейчас равен известным минус 0,97 плюс минус 0,27. Вот такой. То есть очень близкий единицы. Если этот коэффициент по модулю равен точно единице, это вакуум, это лямбда чья-то еще раз. Вакуум среда, относительно которой нельзя установить систему отсчета. И плотность вакуума не меняется ни в никаких системах отсчета. То есть вакуум нельзя растянуть, сжать и так далее. Это экзотика колоса. Вот. И второе, если все-таки наблюдение показывает, что дублимая по модулю отличается от единицы, если ты рука помогает меньше единицы, то это называется фритесец. Тоже ускоренное расширение Вселенной, это некоторые материи, которые уже может менять свою плотность со временем, в отличие от вакуума и так далее. Наконец, если рука помогает больше единицы, то это называется фантомная энергия. Здесь тоже плотность, так сказать, вот это уравнение состояния. Значит, плотность этой энергии меняется с расстоянием и со временем. И если это действительно фантомная энергия, то будет когда-нибудь через сотни миллиардов лет так называемый большой разрыв. То То есть это повторный анализ, это антитяготение разорвет все связки, и в атомы, и в молекулы, останется одно излучение и нейтрино. Вселенная будет удлинена и электромагнитна. И все. Никаких структур такой Вселенной быть не должно. Правда? Не надо так далеко загадывать, потому что опыт инфляции, теория инфляции, нас учит чему? Вначале был, так сказать, выход из квантового состояния Вселенной, специальное расширение Вселенной, а потом произошел распад солярного поля. И родились кварки, ионы, частицы и так далее. Не случилось, что этот вид солярного поля, вот эта введенная энергия, со временем, через какие-то сотни миллиардов лет, тоже начнет распадаться, тоже начнет что-то рождаться, и опять будет какое-то, так сказать, на новом витке повторение, так сказать, процессов, рождение, может, каких-то новых частиц и так далее. Так далеко заглядывать мы не можем. Это слишком большая задача. Ну, здесь не надо, я уже сказал, тоже сказал. Дальше. Ну, дальше. Здесь уже это все мы, на эту тему я говорил. Значит, два последних слова о темной энергии. Значит, что сейчас, вот какие сейчас эксперименты ставятся? Вот Рашид Алиевич Синяев готовит эксперимент спектра рентген-гамма, на котором будет получено рентгеновское излучение и спектры многих десятков тысяч скоплений. Вот эволюция скопления, о которой я говорил, она позволит уточнить уравнение состояния и дать вот эту величину W с точностью не 7% уже, а 1%. Вот это будет большая надежда. Поэтому сейчас на этот эксперимент мы возлагаем большие, так сказать, надежды, большие перспективы. Вот. Ну а так, вот, так сказать, все наблюдательные данные я вам сообщил. Вот, пожалуйста, воспринимайте как вам угодно. Теперь давайте перейдем. Сначала рассмотрим, сколько у меня еще времени есть. Минут 15 я еще могу себе позволить. Можно, да? Ну, я просто, мне эта тема нравится, я увлекаюсь, и, может, лишнее что-то говорю, вы меня извините. Вот, значит, итак, поговорим о компактных формах. Черные дыры, готовые ноты, тоже новые формы. Удивительно, следующее. Вот, что такое черная дыра, не вращающаяся? Ну, черная дыра – это объект, у которого вторая космическая скорость равна скорости света. То есть гравитационное поле черной дыры так велико, что никакой сигнал, даже свет, не может удалиться от него на бесконечность. Как образовать черную дыру? Очень просто. Возьмем пресс и будем сжимать Землю, сохраняя ее массу. Когда мы радиус Земли уменьшим в 4 раза, вторая космическая скорость будет уже не 11 км в секунду, а 22 км в секунду. Когда мы радиус Земли сожмем до размера 9 мм, вторая космическая скорость будет равна 300 тысяч км в секунду. Это равна скорости света. И тогда уже пресс не понадобится. Земля будет сама сжиматься в своей системе отсчета, образует сингулярность центра и покроется горизонтом событий. Вот типичная вращающаяся черная дыра, вот ее строение. Ну, конечно, это сингулярность центра. Значит, это квантовая сингулярность, где, так сказать, формально никакие наши известные уравнения уже не работают. Человек относительность не работает. Там работает какая-то неизвестная квантовая физика пространства времени. И вот известно, что Маркс говорил, что форма существования материи – это пространственное время. Это форма. Вот оказывается, что пространственное время – это не единственная форма существования материи. И я совершенно согласен с утверждением вашей книги о том, что могут быть совсем другие существа. Проявления, так сказать, формы материи могут быть отличные от пространственного времени. Например, остроумная какая-нибудь геометрия, топологические особенности. Нелитрические пространства и так далее. Вот в этой сингулярности все существует. И таких сингулярностей уже несколько тысяч открыто. Это черные дыры, которые мы наблюдаем в движении всего своих книг. Вот когда мы говорим о сингулярности космологической, она одна единственная. Поэтому, скажем, вот религиозные деятели говорят, да кто там доказал эту сингулярность? А вот они, вот их тысячи. Наблюдаются в центре каждой черной дыры. Но заголовок. Почему? Потому что эта сингулярность, она расположена в будущем по отношению к горизонту Солнца. Поэтому незнание законов квантовой физики, квантовой гравитации не мешает нам изучать горизонт событий, когда дальше сейчас выглядит черный дыр. А внутри черной дыры там вообще проблема. Там пространство каждый раз меняется на временную, так далее и так далее. Сейчас это изучим. Вот. И горизонт событий. Горизонт событий – это поверхность, не пространство времени, это не твердая поверхность такая, как будто бы. Это так называемая световая поверхность, пространство, на которой ход времени с точки зрения далекого наблюдателя останавливается. В любом условии в малом перемещении на горизонте соответствует бесконечно большой горизонт времени в обычной силе. А вот вращающаяся черная дыра, у нее помимо горизонта событий есть еще эргосфера, где другое гравитационное поле. Когда лучи света в эргосферу заходят, они закрутки за рекреацией, причем здесь она может быть красной водой, а будет синей водой. Значит, энергия вращения тормозной можно тянуть энергию. И я электрически на базе обращаюсь к черному энергию. Может быть, я через стол, когда вы черный нанус, и черный энергию отправляю, это будет один из идеальных, идеальных машин. Вот. Какова еще интересная философия горизонта событий? Я бы это назвал даже не наукой, а философией. Горизонт событий чувствует будущее. Поэтому если будет доказано, что черная дыра существует, то тем самым отсюда будет следовать, что можно в принципе создать реальную машину времени. Уравнение Эйнштейна допускает замкнутый лимит времени. И теоретически уравнение Эйнштейна не запрещает путешествие во времени вперед и назад, в прошлое и будущее. Но, так сказать, это как бы, это может быть артефактом. Ну, если мы имеем убийство уравнения, у него были там два мнимых или один действительно уровень. Мы действительно уровень берем, а мы отбрасываем, как бы реально не получили. Вот так считалось, так сказать, до последнего времени. Вот. Однако, если черный дыр будет открыт, то это будет означать, что реально это замкнутый линию времени, а не реально, и можно строить машины времени. Например, в виде такого объекта, как кротовая нора. Я об этом сейчас кратко скажу в конце. Вот. Так в чем же философия горизонта событий? Если мы возьмем камень и будем бросать на черный дыр, то задолго до того, когда камень упадет на черный дыр, радиус горизонта событий начинает возрастать. Почему? Потому что будущее камень упадет на черный дыр, масса черного дыра растет, а радиус горизонта событий пропорционален массе. Масса больше, горизонт возрастает. Но он вырастает раньше, чем камень упал. Потому что горизонт событий чувствует будущее. Образно говоря, это некоторый компромисс между двумя факторами. В своей системе отсчета камень уже давно упал в цель. Во внешней системе отсчета он бесконечно долго приближается к горизонту и никогда не упадет. Но компромисс между двумя этими крайностями, радиус горизонта событий в нашей лабораторной системе отсчета начинает увеличиваться. Эта особенность горизонта называется теологической особенностью горизонта. Физика шутила. Вот такие случаи. Вот такие объекты. Поэтому многие физики, даже астрономы, не верят в существование черного дыра. Но тем не менее, наблюдения говорят, что таких объектов уже открыты тысячи, и как их открывают? Пожалуйста. Ну, нужно измерить массу черной дыры и измерить радиус. Радиус черной дыры должен равняться гравитационному радиусу. Ваша объект на цель. Как меряется радиус? Когда на черную дыру падает вещество, например, в твоей системе, это следующее число. Но оно быстро переменится, зависит от стандартных процессов. Характерное время переменности достигает тысячных долей секунды. Если мы 10 минут встречи умножим на 300 тысяч на секунду, мы получим 300 километров. Это характерный размер объекта. Радиус объекта меньше 300 тысяч километров. Это 10 гравитационных радиусов. То есть гравитационный радиус черной дыры массы 10 на Солнце, это 30 километров. То есть с точки зрения фактора несколько единиц мы меряем размеры. А масса объекта меняется по движению второй звезды в двойной системе. Если черный дыра движется в двойной системе, то используется закон эффекта, можно измерить массу. Причем, поскольку размер орбиты в миллион раз больше, чем гравитационный радиус, можно использовать обычный закон Ньютона. Кстати, отсюда следует, что масса, померенная таким образом, по двойным системам, они не зависят от той теории гравитации, которая описывает этот объект. То есть все теории, общая теория разрушающего нового, которой нет черных дыр, они на бесконечность уходят в ньютоновскую осьбу. А мы как раз в японской осетоске имеем массу. Так что нужно измерить размер массы и доказать, что есть горизонт событий, что нет твердой наблюдаемой поверхности. Вот сейчас для тысячи объектов измерены массы и размеры. К сожалению, пока нет ни одного не доказано, что есть горизонт событий. Вот это сдерживает нас от эйфории. От уверенности в том, что это стопроцентная черная дыра. Пока нужно еще, так сказать, доказать, что есть горизонт событий. Следующий, пожалуйста. Как это можно сделать? Это можно сделать с помощью радиотелескопов в космосе, у которых может быть угловое разрешение, вот, например, у Кардашовского радиоастронома, угловое разрешение 10⁻⁶ секунды. А радиус черной дыры, который в центре нашей галактики, он составляет 10⁵ секунды. Поэтому с помощью такого интерферометра можно будет увидеть тень от черной дыры на ярком диске, аккреционном диске. И по радиусу этой тени, сравнивая теоретическое значение радиуса с наблюдателем, можно будет точно сказать, что это именно черная дыра. Так что я думаю, что через несколько лет, может быть, через 10, будет получена Нобелевская премия за открытие черных дыр со всеми вытекающими отсюда последствиями. А как?
Хокинг, да,
а какие последствия? последствия могут быть. Вот последствия вот кротовой норы. Для того, чтобы сформировать кротовую нору, надо, чтобы объект коллапсировал не закусный материал, сбрёвающий, а из так называемый экзотический материал, который имеет отрицательные данные. И когда Вячеслав Розенович в 1935 году построил такую схему, а для них эту схему еще рассматривали в 1916 году, еще раз, то они просто считали это так, экзотикой. Ну, красиво, но, так сказать, неявно. Потому что нужно отрицательное давление. Но я же вам рассказывал про тёплый мир. Это материя с отрицательным давлением. Если это лямбда-член, тогда нельзя с неё кротовую нору сделать, потому что плотность вакуума не меняется. А если это немножечко идёт ярко-личная форма материи, от вакуума, либо квинтэссенция, либо особенно фотонная энергия, то без фотонной энергии можно создать кротовую нору. Сейчас масса работ, в том числе вот Новиков, Кардашов, Шацкий там публикуют. Шацкий, кстати, у нас скоро тоже изначально говорит, защищает. Вот на таком уровне теория кротового нора рассматривается. Если у нас коллапсирует материя, содержащая потоковую энергию с отрицательным давлением, результаты коллапса будут нечеткими. У нее не будет сингулярности в центре, то есть можно ходить туда и ходить. Из черной дыры выйти нельзя, потому что там пределы событий, только у вас. А здесь пережиты события нет. Можно войти и выйти, и вы не подвинетесь в сингулярности, у вас не дорогут временные, не разорвут временные силы. И если масса кротовой дары пойдет в миллиард солнечных масс, то даже внутри головоломины, которые дарит, разность сил, действующих на ноги и голову космонавта, будет невелика. Космонавт может спокойно там ходить и так далее. Приливные силы будут невелики. Вот такая ситуация. Вот кротовые норы. Кротовые норы могут соединять две точки пространства, Вселенной нашей. Время две Вселенной. Вот здесь показаны двумерные модели Вселенной. Вот наша Вселенная, плоскость. Вот две галактики, разделённые расстоянием 1 миллион световых лет. Если мы создадим кротовый закон, то от гиперпространства мы можем вот это расстояние пройти не за миллион лет, а за несколько секунд. Это не будет противоречить закону физики. Кроме того, гуляя в кротовой норе, мы гуляем не только в пространстве, но и во времени. Можно войти в кротовую нору, выйти в кротовую нору. Вот. Более того, если мы вот в нашей мультивселенной, как мы сейчас считаем, существует разные причины, не связанные с вселенной, то если кротовый нор существует, то это будет реальная возможность перехода от одной вселенной к другой. Тут правда есть трудность, потому что разные вселенные могут иметь разные физические константы, даже разные законы. Поэтому непонятно, какова будет физика кротовой норы в другой вселенной. А теоретически же возможность путешествовать из одной вселенной к другой с помощью кротовых нор существует. И все это следует из теории Эйнштейна плюс открытие темной энергии, которая сейчас возвратила надежды на возможность создания машины времени. А что такое машина времени? Вы же можете прийти в будущее, встретить там своего дедушку и его застрелить. Тогда возникает вопрос, как же вы появились на свет? Вот возникают проблемы. Нет ли здесь нарушения принципа причинности? Вот сейчас очень активно развивается теория устойчивости готовых людей. Когда вы вносите кротовую нору в какое-то тело, например, в ней путешествует, она рассветит на антигравитации, отрицательное возмущение. Когда вы вносите обычное вещество, оно вносит возмущение, что приводит к колебаниям пространства времени. И если эти колебания начнут нарастать неограниченно, кротовая нора сколлапсирует в черный дыр. И это может быть одна из причин того, что вы не сможете убить своего дедушку. Потому что вы будете знать, что если вы начнете шалить, то все сколлапсирует и вас погубит. Это одно из объяснений парадокса темы. Вот. Во всяком случае, путешествие в прошлое это очень необычное. В будущее нет проблем. А вот в прошлое очень проблемы философские, причинности, там, обобщенные причинность должна быть установлена. Наличие кротовых нор, у вас теоретическая возможность путешествия во времени, как раз говорит о том, что классический, фундаментальный принцип причинности физики, он должен пониматься в некоторых ситуациях, уже в обобщенном смысле. Как вот говорит Новик, поскольку мы кротовые дары имеем замкнутый времени, то на состояние человека внутри кротовой дары или внутри любой машины времени действует не только позже, но и будущее, через вот эту замкнутость. Потому что обычная стрела времени, она бесконечна. У вас прошлое определяет будущее и так далее. А здесь, поскольку линия времени замкнута, у вас и прошлое, и будущее с разных сторон действует на индивидуум и определяет его состояние. И Новик еще где-то в 80-м году, 1680 году, предложил принцип, назывался принцип несоответствия. Некоторый принцип, который утверждал, что в машине времени надо учитывать. Не только просто, но и учитывать. Покаяться заявлено на то. Вот такие вот такая экзотика.
Следующий слайд, пожалуйста, дальше. Хочу только привести один пример, который показывает, насколько велика уверенность астронома. Следующее. В том, что черные дыры реально открыты. Остается маленький процент, что это еще не черные дыры, то нужно ждать следующее. Вот.
Ну, здесь это по двойной звезде, вот черная дыра, вот здесь вторая звезда, подвержение, какая масса, очень маленькая. Следующее, дальше там должна быть вот эта картинка.
Вот последняя картинка, я перестаю вас мучить. Значит,
это зависимость масс прилетинистых объектов нашей системы от массы оптической звезды. От массы звезды. Здесь масса спутника, здесь масса недавно измерения черной дыры. Вот это три массы Солнца. Абсолютно явный предел на массу черной дыры, которая предсказывается в общей теории. Согласно предсказанию ОТО, если масса ядра звезды, проэволюционировавшего, больше трех масс Солнца, то в конце эволюции даже коллапс ядра образуется черная дыра. Вот почему важно мерить массу черной дыры, чтобы показать, что масса компактного объекта при очень малых размерах, порядка 30 километров, больше трех масс Солнца. Тогда это сильнейший аргумент, что это черная дыра. Вот. Так вот, имеется масса уже единицы. Здесь не все нейтронные звезды. Вот это нейтронные звезды. Радиопульсары, рентгенские большие звезды. Десять компактных объектов, которые показывают явные признаки наблюдательных объектов. Что такое рентгенские массы? Нейтронные звезды с магнитным полем, вещество, которое попадает на поверхность нейтронной звезды, плюс магнитное колесо, разогревается в ударном поле и образует рентгенские ядра. И как маяк, нейтронный звезд обращается, то есть периодическую рентгенскую переменность. Стабильность на десятках лет. Период 1 секунда, 20 колебаний, держится 10 минут. Это доказательство того, что это объект с наблюдаемой поверхностью. Вот ни один из объектов с наблюдаемой поверхностью, а их 50, не превышает по массе трех масс. Полностью согласен с очень широким космосом. Картина масла, как вы известно. Теперь имеет уже 25 гигантов, еще черный объект. Здесь не все. Ни один из этих объектов, у которых масса больше планеты Солнца, не показывает признаков наблюдаемого. Ни феномена перенервного пульсара, ни феномена радио пульсара, ни феномена гигантского масса. Тоже картина масса. То есть полное согласие с предсказанием больше планеты. Вот это включает нашу уверенность в том, что вот эти объекты действительно черные. Но, к сожалению, эта картинка не может быть окончательным доказательством. Это необходимый условие, но недостаточно. Потому что даже некоторые нейтронные звезды, которые не имеют магнитного поля, могут не показывать феномен перенервного пульсара. Поэтому доказательства еще нельзя. Но то, что наши 25 объектов массивными, все согласуются с ОТО, и 50 объектов с явными следами поверхностями, тоже согласуются с ОТО. Это, конечно, вселяет большущую уверенность в том, что те объекты, которые мы открываем, это реальные черные дыры. Разрешите мне закончить.
Спасибо большое.
Пожалуйста, какие будут вопросы? Пожалуйста, профессор Карпенко.
В микрофон, если можно.
Я вот хотел бы у вас... Я бы хотел вас спросить ваше мнение или прокомментировать теорию Эверетта. Это американский физик, его результат 1957 года, ученик Уиллера. Это у нас интерпретация квантовой механики. Периодически возникает к ней интерес. И есть,
вы имеете в виду книгу Менского, конечно, да?
Да, его книгу, и есть у нас в Унионе, есть книжка, посвященная теореме Эверетта, сборник.
Там. Понятно.
И вот в последнее время я в интернете все больше и больше статей нахожу.
Вы знаете, я сам астроном, я не физик. Тем более не физик-теоретик, я астроном-наблюдатель. Поэтому все вот философские какие-то мысли, которые мне приходят на ум, в том числе вот о том, что ломается пространство-время, новые формы, так сказать, существования материи, там в виде каких-то, может быть, струн и так далее, все это навеяно мне экспериментальными данными, а не моим талантом философа. Я не философ сам по натуре. И кроме того, вот эта теория Эверетта, она, конечно, очень красива. Потому что она позволяет устранить непоследовательность квантовой механики. Вы, наверное, знаете это, об этом, да? Что если брать вот этот коллапс волновой функции, редукцию волновой функции, то получается внутренняя противоречивость самой квантовой механики. Чтобы получить ее непротиворечивой, надо вводить, так сказать, тезис о том, что информация не теряется. Что она всегда существует, и поэтому должны быть вот эти квантовые параллельные миры, которые наше сознание выбирает, там и так далее, и так далее. Все это мне нравится, я считаю, что это нетривиальная вещь. Я прочитал книгу Менского, я считаю, что у него же ведь обобщенные теории Эверетта. Эверетт был скромнее в своих дерзаниях по сравнению с Менским. У Менского совсем, так сказать, уже просто вообще в мире нет ничего классического, все сугубо квантовое. И только наше сознание выбирает одну из бесконечно большого числа реальностей. Вот это точка зрения Менского. У Эверетта, у него там, так сказать, как бы дискретный набор каких-то возможностей и так далее. Что я могу сказать? Ну, мое мнение как дилетанта, что это красиво. Надо этим заниматься. Вот. И почему сейчас возник к этому интерес? Потому что появилась некоторая возможность не религиозного типа, мистического типа, понять некоторые чудеса, которые происходят иногда в психике человека. Вот это, когда мать чувствует своего ребенка на большом расстоянии, когда человек умирает и, так сказать, чувствуется вот из больших, на другом континенте, там родственники живут, они чувствуют, что что-то не то, вот эта тревога. Возможно, это как раз вот когда в критические моменты, так сказать, сознание срабатывает, оно как раз выбирает вот эту, так сказать, реальность классическую из квантового набора, которая едина для и того, и другого. И свет, потому что квантовая физика, она же, там нет C, там нет скорости света. Волновая функция, она распространена от нуля до бесконечности по всей Вселенной. И, в принципе, так сказать, можно из волновой функции черпать одновременно энергию на любых расстояниях и без всякой, независимо от скорости света, получать какие-то сигналы. Теоретически так возможно. Мне это нравится. Может быть, это дальше найдет какое-то, так сказать, развитие и так далее. Хотя все это еще более фантастично, чем все, что я вам рассказал. Но вот то, что я рассказал, оно опирается вот на наблюдение. Вот, решайте. Вот 25 объектов, и ни один из них не противоречит то-то. 25 штук. Все мы живем под дамоклым мечом. Если хотя бы одна нейтронная звезда, радиопульсар, окажется, что масса 10 масс Солнца, то я должен стреляться. Потому что всю жизнь я посвятил, значит, не той теории. Вот какая считается. Но ничего нет. Все нормально. Видите, пока все идет нормально, сказал, вот пролетает мимо 18 этажа. Есть такое анекдот.
Спасибо, пожалуйста, еще какие-то. Пожалуйста.
Антипенко. Профессор Антипенко, Ленин Григорьевич.
Анатолий Иванович, у меня
два вопроса. Вы нажмите, пожалуйста, чтобы у вас...
Послышите, хорошо.
Ваши записки...
Дело в том, что я знаю.
Вас записывают.
Первый вопрос о разогреве ядра Солнца. Не значит ли это, что для описания этого разогрева надо привлечь концепцию отрицательных температур в абсолютной шкале Кельвина?
Нет.
И вспомнить Козырева?
Конечно, нет. Я сейчас все объясню.
Второй вопрос такого рода. Когда вы показывали движение пробной частицы в уравнении Шварцвельда, да, описывающий не вращающуюся черную дыру, то там происходит изменение времени-подобный интервал, пространственно-временной, становится пространственно-подобным.
Внутри черной дыры пространственно-подобным. Поэтому нельзя увеличить регулярность.
Когда пробная частица проходит через горизонт. Так это означает, если смотреть открытым взором, что частица приобретает большую скорость света. Почему большинство физиков или астрофизиков, может быть, космологов отрицают вот эту альтернативу? Рассматривать так именно превращение времени подобного интервала в пространственно подобное.
Начну со второго вопроса. Больше скорости света не получается, потому что система координат под горизонтом событий сугубо нестационарна, она деформируется.
И в этой деформирующей системе координат все нормально. Никаких парадоксов со специальной теорией относительности нет. До горизонта событий у вас шваршильдовская метрика внешняя, и там координат, система координат жесткая у вас сравнительно. То есть она деформируется из-за кривизны, но не сильно. А под горизонтом она настолько сильно деформируется, что никакого C вы там не получаете уже. В этой системе координат сильно деформирующейся, все нормально. Вот так на пальцах можно объяснить.
Так вы же сами говорите про вращение интервала пространства.
Это правильно, но тем не менее это никаких противоречий со специальной теорией относительности не несет. И второе, относительно того, как, почему возрастает температура в центре. Конечно, не потому, что надо вводить отрицательные абсолютные температуры. Тут я должен покаяться. Я сейчас веду передачу «Человек, Земля, Вселенная». И в одной из бесед, в одной из первых передач, увлекшись, я в дискуссии, и это вышло, можете обратить внимание, если эту передачу увидите. Я сказал, там температура очень большая, минус 270 градусов Кельвина. Минус 270 градусов Кельвина. Не Цельсия, а Кельвина. Оговорился. Но это, конечно, дико. Мои коллеги сразу меня обругали. Ты чего, говорит, говоришь? Но вот так получается. Иногда, когда без коррекции, без в реальном времени начинаешь дискутировать. Не может быть там отрицательных температур, конечно, абсолютных температур. Но почему температура Солнца в центре повышается, когда оно теряет энергию? Просто потому, что полная энергия Солнца – это есть сумма тепловой энергии положительной и отрицательной энергии гравитационной. Есть теорема Вириала, что тепловая энергия в два раза меньше, чем гравитационная энергия. Пардон. Значит, звезда сидит в глубокой потенциальной яме. У нее потенциальная энергия в два раза больше, чем тепловая. Извините, я оговорился. Значит, что получается из-за этого? Из-за этого фактора двойка получается следующее. Когда звезда теряет энергию, она начинает сжиматься. При сжатии потенциальная энергия гравитационная переходит в тепло. Но поскольку запас гравитационной энергии в два раза больше, чем тепловая, звезда, сжимаясь, приобретает из гравитационного поля в два раза больше энергии, чем та энергия, которую она излучает. И в итоге, чем больше звезда потеряет энергии, тем больше она черпанет из энергии гравитационного поля. И в итоге температура в центре звезды повышается. Как пример, можно привести еще один. Вот спутник летает, значит, и потом трется об атмосферу. На трение в атмосфере он тратит энергию. Однако, когда спутник падает на поверхность, его скорость больше, чем скорость наверху. То есть кинетическая энергия упавшего спутника больше, чем кинетическая энергия наверху. А при этом он потерял энергию из-за трения. Откуда взялся избыток энергии? Из энергии гравитационного поля Земли. Спутник, теряя энергию из-за трения, опускается. При этом он приобретает из гравитационного поля в два раза больше, чем он потерял. И в итоге его скорость больше у Земли, чем на поверхности, чем далеко от Земли. Вот это так называемая отрицательная теплоемкость, она вот находит вполне естественное, простое объяснение.
Спасибо. Профессор
У меня дилетантский вопрос, но навеян он мыслью о том, что наблюдения ваши связаны и с интерпретацией, и с мировоззрением. Я хотела бы спросить, не попадаются такие ситуации, когда вам кажется близким не научное мировоззрение, а какие-то элементы религиозного видения?
Да нет, пока не попадаются. Хотя вот есть понятие теологическая да. Особенность горизонта. Но это шутка, которую используют физики. На самом деле здесь никакой теологии нет, это просто свойство уравнений. Вот, например, Антон Алексеевич Логунов возражает против этого всего. Более того, недавно вышла очень красивая работа Логунова и Герштейна. Они мне прислали принт, и Анатолий Алексеевич мне даже звонил по этому поводу, мы с ним дискутировали по телефону. Значит, о том, работа очень простая. Берется общая теория относительности, не теория Логунова. И ищется, так сказать, сферически-симметричное решение коллапсирующего тела, для коллапсирующего тела. При этом вводится причинность по Гильберту. То есть вводится понятие причинности классической. Оказывается, если посмотреть коллапс сферически-симметричный обычного тела в рамках вот то, но с условием причинности, то черной дыры не получается. А размер тела никогда не может быть меньше гравитационного радиуса. Это если ввести причинность. А уравнения Эйнштейна, они допускают обобщение причинности. И как раз само существование черной дыры, это есть доказательство того, что в природе могут существовать ситуации, когда причинность нужно понимать в обобщенном смысле. Так что никакой здесь мистики нет, это просто некоторое обобщение. Как пример могу привести. Известно, что Ломоносов ввел в свое время закон сохранения масс. Казалось бы, очевидный нормальный закон. Но как только появилась ядерная физика, выяснилось, что этот закон не точен. Масса в ядерных реакциях не сохраняется. Есть формула Е равна МЦ квадрат. Энергия сохраняется, а масса теряется. Есть эффект массы и так далее. То есть закон Ломоносова, сохранение массы, надо было, когда были открыты ядерные взаимодействия, надо было обобщить на закон сохранения энергии. Точно так же и, так сказать, причинность. Классика – это нормальная причинность, прошлое определяет будущее, стрела времени прямая и так далее. А если мы возьмем уравнение ОТО и посмотрим все решения этих уравнений, то оказывается, эти уравнения допускают решения, в которых причинность должна пониматься в обобщенном смысле. И это уже видно на примере черной дыры. Вот эта теологическая особенность горизонта, это как раз и есть уже обобщенное понимание причинности. А внутри кротовой норы, там вообще, замкнутые люди времени, то есть и так далее.
Спасибо.
Я считаю, вот когда мы спорили с Анатолием Сергеевичем, он говорит, общая теория относительности Эйнштейна, так сказать, как бы не имеет законов сохранения энергии. В строгом смысле этого слова. Но я ему сказал, что первичным является уравнение, а законы сохранения – это следствие уравнений. Уравнения выводятся на основе общих принципов. Например, принцип эквивалентности, там, слабые, сильные и так далее. А уж какие законы сохранения из этих уравнений – вылетают. Это уже, так сказать, следствие, как получается. И действительно, общая теория относительности показывает, что если вы сядете в лифт и начнете падать, у вас гравитация пропадает. Никакое другое поле уничтожить выбором системы отчет нельзя. А гравитационное можно. Потому что уравнения такие. А уравнения записываются, исходя из физических экспериментальных данных, уверенности массы, инертной и тяготеющей и так далее. Так что здесь никакой вот необходимости какую-то мистику, религиозность вводить нет. Это просто нормальный научный процесс.
Пожалуйста, какие еще вопросы? Пожалуйста, Елена Аркадьевна Марковна.
Вы знаете, к нам вот часто поступают статьи, я в том же работаю в секторе, где и Вадим Васильевич Казютинский, да, поступают часто статьи, вот в последнее время особенно, с оценкой такой, ну, вот говорят, что очень большие риски связаны с работой Бака, и, значит, ну допустим, только возьмем работу Бака, да, вот Большого Андронного Коллайдера. Скажите, пожалуйста, вот как вы сами, вот мне хотелось бы знать ваше личное мнение, как вы оцениваете, есть там действительно риски для цивилизации человеческой.
А что за работа Бака, извините, я не верю.
Большой адронный коллайдер.
А я думал, что Бак это и фамилия какого-то ученого.
Нет.
Извините. Да, никаких там рисков нет, ну что вы говорите?
Нет, да.
Земля облучается космическими лучами в миллионы раз больших энергий. Миллионы, миллиарды лет. И эти космические лучи имеют энергию в миллионы раз больше, чем та, которая в Баке. Мы его называем LHC. Вот. И ничего не происходит. Ни знамен, никаких черных дыр не... То есть они могут рождаться. Черные дыры могут рождаться при таких столкновениях. Но они мгновенно испаряются по ходу. А если не испаряются, сохраняются, то они просто как частицы, так сказать, проходят через нас, как сквозь массу. Потому что размер этой черной дыры, масса 10⁵ грамма, а размер 10⁻³ сантиметра. Размер атомного ядра 10⁻³ сантиметра. То есть на 20 порядков меньше размер этой мини-черной дыры, чем размер атомного ядра. Для нее атомное ядро – это целая Вселенная. Она проходит между глюонами, кварками там, и так далее, и вы ее совсем не почувствуете. Поэтому никаких опасностей адронный коллайдер для человека не имеет. Мы гораздо большими опасностями, так сказать, отвержены за счет облучения космическими лучами сверхвысоких энергий.
Ну и астероиды там и так далее.
Ну астероиды это редко и может быть лучше. А космические лучи, вот может быть мы с вами сидим, вот сюда упала частица, с энергией там в 1000 раз больше, чем та частица, которая в бане. Вот и все.
Ну мы тоже разделяем такое мнение, но статьи появляются
статьи
потом.
Это, там,
знаете, это...
Посмотрите Первый канал телевидения каждый вечер. Программе «Давай поженимся». Кто главный эксперт, который решается, совместимы супруги или нет? Астролог. Не психолог, а астролог. Вот до чего мы с вами докатились.
Понятно.
Еще какие вопросы?
Нет? Вот один, можно, если общий вопрос, Анатолий Михайлович. Вот вы прочитали книгу наших коллег. Большое спасибо за отзыв, это для нас очень важно. Вот в общем виде, как бы вы могли сказать, какой здесь возможный потенциал или взаимная польза вот специалистов, вот, скажем, вашей области, астрономов, астрофизиков и вот философов, которые занимаются такого рода вещами.
Я считаю, что роль философских обобщений сейчас в астрономии неизмеримо возросла по сравнению с тем, что было раньше. Потому что вот осознание того, что помимо пространственно-временных форм материи могут быть и другие формы материи, оно безусловно, ну, в принципе, вот эта квантовая сингулярность, да? Свойства вещества внутри квантовых сингулярностей. Причем не одна сингулярность, из которой наша Вселенная произошла, а вот они, 25 штук. Это почти черные дыры. И там в каждой из них есть, правда, пространственно-временная. То есть интервал пространственно-подобный. То есть это сингулярность, как бы ее нельзя увидеть, к ней можно только приблизиться. Это пространственно-подобная метрика под горизонтом событий. Но тем не менее, это сингулярность. Вот. Поэтому осмысление свойств вещества при таких плотностях 10 плюс 93 грамма и при размерах 10 минус 33 сантиметра и характерных временах 10 минус 44 секунды, когда нет классического пространства времени, нет ни времени, ни пространства, конечно, требует осмысления. Требует нового подхода, нового понимания. И вот в вашей книге я как раз нашел много интересных идей. Очень интересно, что даже Наа, еще где-то в конце 60-х годов, он в середине 60-х годов, он, вот я с удовольствием прочитал статью Наана, вот он об этом уже задумывался, понимаете, о свойствах материи под горизонтом событий, понимаете, и о сингулярности. Так что это очень правильно. Я считаю, что вот такого типа работы философского характера надо сейчас развивать, потому что это прорыв, вообще говоря, в понимании природы пространства времени.
А непосредственно взаимодействие возможно?
Взаимодействие? Безусловно, конечно, конечно. Потому что разные варианты осмысления вот этих вот тонкостей и теологической природы горизонта, и парадоксы дедушки, и квантовой сингулярности, так сказать, и так далее. Это все, поскольку это стало реально наблюдаемым, а не абстрактно теоретически. Все это, так сказать, делает, дает возможность диалоги между философами и учеными, наблюдателями, теоретиками достигать наиболее полного и многогранного знания. Понимаете? Поэтому сейчас это время назрело.
Спасибо большое. Нету больше вопросов? Нет. Тогда разрешите от имени ученого совета, всего нашего коллектива, поблагодарить Анатолия Михайловича за его прекрасную лекцию, доклад, как мы его назовем, за то, что он пришел к нам в гости, за то, что рассказал нам обо всем этом. Вот, и разрешите вот маленький набор сувениров здесь, символика института, книга нашей, и вот так условно вы как член нашего.